Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу «Атлас мира». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Наш первый материал мы получили из Киргизии. Там оппозиционеры требуют отставки президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Они обвиняют его в узурпации власти и продаже независимости Киргизии Российской Федерации. На прошлой неделе оппозиция провела акции протеста сразу в нескольких городах. Главная из них состоялась в столице Киргизии, Бишкеке. Сторонники президента отметают всю критику в свой адрес и утверждают, что в Киргизии, цитата, «развивается настоящая парламентская демократия», а сближение с Москвой объясняют отсутствием альтернатив. Оппозиция не намерена останавливаться, но обещает, что будет бороться с властями только законными методами. Оппозиционные политики считают, что хотя по конституции республика в Киргизии является парламентской, де-факто всеми ключевыми процессами в стране по-прежнему продолжает управлять глава государства. Из Бишкека передает наш корреспондент Тимур Тактаналиев.
Спикером парламента является член социал-демократической партии Киргизии СДПК, который возглавляет Алмазбек Атамбаев. Как и в первый раз, этой же партии он недавно дал право сформировать парламентскую коалицию большинства и избрать состав правительства. Новый премьер-министр, как, впрочем, и предыдущий, считается лояльным президенту. Атамбаева критикуют за его пророссийскую политику и выступают против продажи киргизских предприятий российским госкорпорациям. С его приходом на пост главы государства Бишкек усилил сотрудничество с Москвой и продал ей ряд стратегических объектов страны. На данный момент рассматривается вопрос о продаже Роснефти контрольного пакета акций крупнейшего аэропорта Манас, которые в июле этого года покидают американские военные. Кроме этого, на митинге в Бишкеке оппозиционеры потребовали национализации крупнейшего золоторудного месторождения Кумтор, ставшей причиной нескольких массовых беспорядков. Один из лидеров оппозиции, беспартийный депутат парламента Равшан Джейнбеков, после митинга заявил, что сейчас оппозиционерами разрабатывается программа развития страны и скоро она будет презентована общественности.
В течение максимум 3-4 недель мы представим альтернативную стратегию развития Кыргызстана. И мы представим абсолютно другой путь развития Кыргызстана, чем стратегия развития Кыргызстана президента Атамбаева. Альтернативная стратегия развития Кыргызстана будет опираться, первое, на 5 принципов и 5 государственно важных институтов. Первое – это конкуренция политическая. Второе – свобода слова. Третье – общественный парламент и контроль над властью. Четвертое – открытость и прозрачность. Пятое – подотчетность власти. 5 институтов. Независимый парламент, независимый суд, независимое правительство, сильное гражданское общество и пятое – честные, чистые, прозрачные выборы.
Пока протестующие 10 апреля в парке имени Максима Горького критиковали президента в передаче крупнейшего газового предприятия «Кыргызгаз» российскому «Газпрому» за символический 1 доллар, Алмазбек Атамбаев в своей резиденции вместе с главой российского газового монополиста Алексеем Миллером принимал участие в церемонии подписания соглашения о купле-продаже и превращении киргизского «Кыргызгаза» в российский «Газпром Кыргызстан». Во время встречи с Миллером президент заверил критиков в том, что страна не стала зависимой от России.
Конечно же, как всегда, не обошлось без спекуляций. После подписания соглашения там же только на развитие газовой отрасли Кыргызстана больше 600 миллионов долларов инвестиций. Для меня главное то, что мы теперь будем встречать зиму, зная, что будет зимой газ. Когда кто-то говорит о том, что мы впадем в зависимость от России, я хочу еще раз напомнить, что наоборот, мы сегодня уходим от зависимости по поставкам газа.
Киргизский президент называет Россию стратегическим партнером, и в рамках этих отношений Москва играет большую роль в экономике и военных вопросах страны. Но по мнению сторонников Атамбаева, это вовсе не значит, что Москва управляет Бишкеком. В беседе с Радио Свобода лидер фракции социал-демократов Чиновай Турсунбеков сказал, что две страны ведут сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Никто никем не управляет. И если будут предложения, то правительство готово работать и с другими государствами. Но пока в киргизские объекты больше всего инвестиций вкладывает только Россия, сказал Турсунбеков.
Конечно, оппозиции надо что-то говорить. Как-то задеть надо чувство, общественное чувство народа. Сегодня какие-то вот внешние признаки того, что газ передаем «Газпрому», или там ГЭС, Верхненарвинский ГЭС, или там Братинский ГЭС будет строить российские фирмы, объявили стратегическим партнером России, конечно, все это внешне дает повода для оппозиции, чтобы вот так говорить. А фактически, я думаю, у каждой страны есть своя политика, и у каждой страны имеется именно интерес своей страны.
Лидер фракции СДПК добавил, что люди устали от митингов, и большинство населения страны поддерживает действующую власть. Иначе на митинг оппозиции пришло бы больше граждан. В Бишкеке и трех областных центрах акции протеста проходили под усиленным контролем многочисленных сотрудников правоохранительных органов. Хотя областные администрации были оцеплены плотным кордоном спецназа, митинги были немногочисленными. В Бишкеке собралось, по разным оценкам, от 1000 до 3000 человек, а в регионах несколько сотен. И прошли они без происшествий. По мнению экспертов, таким образом оппозиционеры уже начали подготовку к предстоящим выборам, первый из которых состоится в 2015 году в национальный парламент. В 2016 будут выборы в местные советы, а в 2017 году – президента. Эксперт по государственному управлению Шарадил Бактугулов обращает внимание на разношерстный состав движения и говорит, что после первых пробных митингов в столице и регионах оппозиция начнет работу по увеличению своих сторонников.
Митинг это был как пробный камень. В принципе, оппозиция обкатала свои схемы, они вполне работающие, люди собираются и так далее. Теперь им надо искать повод для того, чтобы пропагандировать среди простого населения байку о том, что власть коррумпирована, распродает страну и так далее. Когда-нибудь, месяца через 2-3, какая-то часть людей в это поверит.
В 2012 и 2013 годах оппозиция провела десятки митингов в Киргизии, крупные из которых в Бишкеке и Иссык-Кульской области вылились в массовые беспорядки. На многотысячном митинге партии «Атаджурт за национализацию золоторудного месторождения Кумтор» в октябре 2012 года ее лидер Камчыбек Ташиев призвал многотысячную толпу захватить власть. Он вместе с протестующими перелез через забор Белого дома, за что был лишен депутатского мандата вместе с другими коллегами, задержан и осужден, но позже все же был оправдан и отпущен на свободу. Другие беспорядки имели место на северо-востоке страны, Иссык-Кульской области, где расположена разрабатываемая канадской компанией крупнейшая золотая руда «Кумтор». Требующие его национализации местные жители в мае и октябре 2013 года перекрыли центральную магистральную трассу, а также дорогу, ведущую к руде, обесточили предприятие и взяли в заложники губернатора области Эмильбека Каптагаева. Национализация Кумтора по-прежнему остается одним из главных требований Атаджурта, вошедшей в национальное оппозиционное движение. Но один из лидеров этого движения, депутат Равшан Джеймбеков, обещает, что они намерены бороться исключительно мирными и законными методами за свои принципы. Но эксперт по государственному управлению Шарадил Бактугулов считает, что в Киргизии люди поддерживают не принципы, а отдельные персоналии.
Дело в том, что в Кыргызстане никто никогда не делится по позиция, да, обычно делится по симпатиям или антипатиям. А если симпатия к одному из членов оппозиционного движения совпадает с антипатией к депутату, президенту, премьер-министру, а также совпадает с возможностью и заработать какие-то денежки, то, в принципе, решение принимается в том, чтобы принять участие в митинге.
Бактугулов сомневается, что такая политическая специфика изменится с приходом нового поколения граждан.
О политической ситуации в Киргизии рассказывал корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Тимур Тактаналиев. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Соединенных Штатов». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На днях группа тайваньских студентов покинула здание парламента Тайваня, которое она оккупировала на протяжении более чем 3 недель. В сообщении телекомпании New Tang Dynasty по этому поводу отмечается, что прежде чем уйти из здания, молодые люди навели в нем порядок. Освободить здание законодательного юаня Тайваня активисты решили после того, как его спикер Ван Цзиньпинь пообещал, что дебаты о торговом соглашении с Китайской Народной Республикой будут приостановлены, и законодатели запустят механизм пересмотра всех будущих подобных торговых соглашений. Нынешние демонстрации против политики официального Пекина в отношении Тайваня стали на острове самыми массовыми за последние годы. Торговое соглашение с КНР было подписано еще в июне прошлого года. Многие тайваньцы уверены, что оно предоставляет Китаю слишком много рычагов экономического влияния на Тайвань, что, в свою очередь, как они уверены, может сильно сказаться на демократических свободах на острове, который Пекин, напомню, по-прежнему считает своей мятежной провинцией. Содержание торгового соглашения между КНР и Тайванем и его политическую подоплеку в интервью «Радио Свобода» комментирует директор Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, эксперт по Китаю Алексей Маслов. Мы говорим о китайско-тайваньском торговом соглашении. В чем его суть и почему оно вызвало такие бурные протесты на Тайване?
Дело в том, что вообще Китай, КНР, очень долго и тщательно подбирается к Тайваню. И долгое время политика заключалась в том, что КНР с радостью принимает тайваньские инвестиции, то есть к себе принимает. И не только и эти инвестиции пускает в оборот у себя в стране, но и через КНР тайваньские инвестиции выходят на внешний мир. Это было очень выгодно для всех. С одной стороны, никакие конфликтные вопросы в этом случае не обсуждались, и все отношения шли в области торговли, взаимных инвестиций и так далее. С другой стороны, абсолютно параллельно развивалась тема, ее активно поддерживали американцы, что КНР готовит вооруженную акцию против Тайваня, и, собственно говоря, в связи с этим концентрирует вооруженные силы в морском проливе напротив Тайваня, время от времени проводит учения и так далее. И, как ни странно, вот эта вот история, когда с одной стороны идут инвестиции, а с другой стороны наращиваются какие-то вооруженные силы, она устраивала всех, и американцев, и китайцев, и даже в известной степени и тайваньцев. Но тут произошла абсолютно неожиданная вещь, когда Китай заключает с Тайванем крупное торговое соглашение. И вообще все это началось практически в феврале этого года, когда начались прямые переговоры делегации между КНР и Тайванем. Это были первые после гражданской войны 49-го года переговоры на высоком уровне. И именно вот в этот момент, это было, собственно, 14 февраля этого года, 2014 года, Тайвань и КНР начали искать абсолютно новые подходы друг к другу. Например, КНР не отказался от идеи о том, что Тайвань является частью территории Китая и будет всегда добиваться воссоединения. Но при этом КНР предложили несколько другую концепцию. Это расширение торговых взаимоотношений и инвестиции уже КНР на Тайвань. То есть таким образом страны поменялись местами, что для многих было неожиданностью. И это был, безусловно, прорыв в плане того, что теперь КНР вкладывает свои деньги и в известной степени за счет этих вложений может контролировать часть экономики Тайваня. Причем часть не самую большую, но в любом случае это очень серьезный шаг, который вызвал сразу огромное недовольство на самом Тайване. Потому что тайваньцы долгое время привыкли считать себя действительно страной, осажденной крепостью. И психологически они не были готовы к тому, чтобы КНР резко вступила на территорию Тайваня. Тут же начали вспоминать, что именно с этого и начиналось постепенное сближение КНР с Гонконгом. Тоже начало инвестиций КНР на территорию Гонконга, и потом, в конце концов, переговоры между Дэн Сяопином и Маргарет Тэтчер, которые, собственно, закончились восстановлением юрисдикции КНР над Гонконгом. В этом многие увидели, конечно, на Тайване угрозу себе. Здесь речь идет не о какой-то политической угрозе, а скорее об угрозе экономическим интересам многих тайваньских фирм. Сегодня КНР располагает самым большим золотовалютным резервом и готов экспортировать капиталы в огромном количестве. Причем интересно, что раньше этим занимался именно Тайвань. И считалось, что именно у Тайваня есть лишние средства, почти 40 миллиардов долларов, которые Тайвань готов инвестировать за рубежи. Но КНР сначала перекрыло многие каналы инвестиций в Тайване, а потом само начало вступать на территорию Тайваня. Это вызвало, как мы уже говорили, недоумение и недовольство стороны Тайваня. Ну и самое главное, конечно, это очень обострило внимание США к этому вопросу. Потому что никто, собственно говоря, и не предполагал, кроме, скажем, самых искушенных аналитиков, то теперь КНР сможет свободно вкладывать деньги на территорию Тайваня, в том числе вкладывать деньги в стратегически важные области. Вот это и есть, собственно, суть вот этого вопроса.
Это соглашение, оно уже принято или можно что-то еще изменить?
Я думаю, во-первых, конечно, можно еще изменить, потому что тайваньские власти, конечно, готовы пойти назад при сильных выступлениях против этого соглашения, но я думаю, что это не состоится. Дело в том, что, в принципе, это сейчас выгодно и для Тайваня, и для Китая. И я не думаю, что кто-то будет менять суть этого торгового соглашения. Есть еще один очень важный момент, что, например, несколько западных стран, в том числе, например, Германия, на переговорах с Си Цзиньпином, с лидером КНР, выразила вот озабоченность такими шагами Китая за свои рубежи. Но Китай, я думаю, будет жестко придерживаться вот именно этой политики. Здесь уже ничего изменить нельзя. Более того, по сути дела, Китай сейчас пытается всем абсолютно странам объяснить, что вопрос уже решенный. И вопрос только времени, вопрос присоединения Тайваня, возвращения Тайваня под юрисдикцию КНР. Поэтому здесь, конечно, это очень жесткая политика Китая, от которой Китай не отступится. И надо учитывать, что сегодня уже на территории Тайваня есть про-КНРовское лобби, которое, конечно, заинтересовано в активизации действий КНР.
Но так или иначе, в течение довольно долгого времени студенты удерживали здание парламента Тайваня. Не может ли все происходящее спровоцировать на Тайване политический кризис и привести к власти тех, кто вновь будут заявлять, в отличие от нынешнего президента Ма Лидзюня, о том, что Тайвань должен в конце концов стать независимым государством?
Безусловно, это возможно. Более того, мы должны понимать, что первое поколение переселенцев с суши на Тайвань – это были люди, которые сохраняли в том числе и генетический рост, связи с Китаем, и у которых действительно на территории КНР остались родственники, поэтому они во многом стремились каким-то образом воссоединиться. Сейчас же пришло новое поколение, в том числе молодежь, для которых КНР это скорее место туризма, нежели место потерянной, утраченной родины. И вообще сегодня тайваньские студенты – это одна из самых активных категорий населения, которые выступают с откровенно национальных позиций, или, не сказать, националистических. И, на мой взгляд, конечно, студенты во многом управляются значительно более опытными политиками, которые хотят нанести удар по политике Ма Ин-дзю. Не столько разорвать соглашение с КНР, сколько расшатать президентские позиции. Дело в том, что Ма Ин-дзю в течение последнего года довольно активно шел на сближение с КНР, естественно, соблюдая и интересы Тайваня. Он уверял, что любая сделка с КНР такого типа полезна для страны, для экономики, прежде всего, Тайваня. И в данном случае, я думаю, что он прав, потому что КНР во многом перекрыл те области экономики, в которых Тайвань всегда выступал, занимал лидирующие позиции. Это и банковское дело, и частично рынок электроники, производство качественных и дешевых товаров, связанных с товарами народного потребления. То есть, конечно же, Ма Ин-дзю должен каким-то образом санировать экономику Тайваня. А вот возможно ли акция гражданского неповиновения и подло гражданской войны? Да, как мы знаем, что Тайвань – это довольно взрывоопасное в этом плане место, и уже есть традиции резких выступлений и в парламенте, вплоть до драк, и студенческих манифестаций. То есть, конечно, это может перерасти в очень затяжное противостояние.
Ну и подводя итог нашему разговору, правильно ли я понимаю, что на Тайване, собственно говоря, вот все происходящее, там испугались слишком быстрого сближения с Пекином?
Я думаю, что здесь, вот или очень коротко, три позиции. Во-первых, конечно, слишком быстрое сближение с Пекином, которому многие не готовы ни политически, ни морально, ни экономически. Во-вторых, этот договор позволяет 80 китайским, крупным китайским компаниям работать на Тайване. И это ослабляет позиции тайваньских компаний. И многие на Тайване говорят, что из-за этого экономика Тайваня попадает в зависимость от КНР. На самом деле здесь действительно есть смысл бояться этого, потому что экономический удар со стороны КНР может быть существенным. Это вторая часть. Третья причина, наконец, это причина того, что очень многие и на Тайване, и за пределами Тайваня в Восточной Азии опасаются усиления вообще позиции КНР в этом регионе. Многие хотят видеть Китай процветающей, мощной, но не лидирующей страной, скажем, страной одним из лидеров, чтобы не попадать в зависимость от Китая. И такие опасения высказывают и Южная Корея, и Япония, и даже некоторые страны АСЕАН. Поэтому здесь целый ряд факторов. Но факт остается фактом: для Китая воссоединение с Тайванем является приоритетной задачей. И это кругом объявлено. И самое главное, что психологически КНР готовы принять Тайвань, при этом соблюдая все права тайваньского населения.
Директор Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов о содержании и политической подоплеке торгового соглашения между Пекином и Тайбэем, которое спровоцировало на Тайване политический кризис. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, стал объектом резкой критики, заявив о причастности к Турции к химической атаке в Сирии 21 августа прошлого года. Эта атака могла стать непосредственным поводом для военного вмешательства Соединенных Штатов в сирийский конфликт. Херш получил Пулитцеровскую премию в 1970 году за репортаж о массовом убийстве жителей вьетнамской деревни Май-Лай американскими солдатами. Он также является лауреатом многих других престижных журналистских премий. В последние годы Херш подвергал администрацию Барака Обамы жесткой критике, вплоть до прошлогоднего обвинения во лжи о подробностях смерти Усамы бин Ладена. В статье о газовой атаке в Сирии, опубликованной в журнале London Review of Books, Сеймур Херш пишет, что за ней стояла турецкая разведка. В ее интересах, считает Херш, было спровоцировать Вашингтон на военные действия против режима сирийского президента Башара Асада. Вашингтон и Анкара категорически отвергают эти обвинения. Оппоненты Херша подвергают сомнению состоятельность ключевых источников информации, которыми он пользовался. Они также утверждают, что Херш проигнорировал свидетельства, подтверждающие виновность в применении химического оружия именно режима Асада, о чем заявляют США. Херш заявил в интервью радио «Свобода. Свободная Европа», что продолжает настаивать на точности приведенных им данных. Он ссылается на якобы существующий секретный документ оборонной разведки США от 20 июня, согласно которому близкая к Аль-Каиде группировка «Фронт Аль-Нурса» занималась производством отравляющего газа «Зарин».
Существует секретный отчет, выпущенный в июне, и еще 4 или 5 документов, подготовленных до этой весны. Все они посвящены использованию «Зарина» и причастности к этому Турции. И американцам известно обо всех этих документах.
Более того, базирующиеся в Турции и в Саудовской Аравии химические посредники пытались приобрести оптом десятками килограммов, необходимое для производства «Зарина» сырье, скорее всего, в целях начала его массового производства в Сирии, цитирует документ Херш. Газовая атака в Восточной Гуте недалеко от Дамаска 21 августа 2013 года унесла жизни сотен людей и привела к эскалации гражданской войны в Сирии. Президент США Барак Обама определил использование химического оружия как крайнюю черту, которую силы Асада не должны переступать. В противном случае, заявил Обама, Соединенные Штаты будут готовы к военному вмешательству. Однако в конечном итоге США достигли договоренности с Россией о передаче химического оружия Асада под международный контроль и о его дальнейшем уничтожении. Херш ссылается на неназванного бывшего сотрудника разведки, который утверждает, что образцы химикатов, собранные в районе Гуты российскими разведчиками и приобретенные американцами при посредничестве англичан, ставят под сомнение виновность Асада, о которой утверждают США. Это и побудило американских военных предостеречь Обаму от вооруженного вмешательства. В статье также содержится утверждение, что США тайным образом снабжали сирийских повстанцев оружием, переправляя его из Ливии через Турцию. Эти поставки, согласно статье, прекратились после нападения на дипломатическое представительство США в Бенгази 11 сентября 2012 года. По словам неназванного источника Херша, химическая атака 21 августа 2013 года была тайной турецкой спецоперацией с целью спровоцировать вмешательство США в конфликт. Турецкое правительство было обеспокоено тем, что прекращение поставок оружия из Ливии приведет к уничтожению сил сирийских повстанцев. Статья Херша вызвала сомнения у экспертов, поскольку он основывает часть своих выводов на образцах химического оружия, добытых разведчиками, работающими на Россию. Россия выражает поддержку правительства Асада и резко протестует против вмешательства США в сирийский конфликт. Херш заявил в интервью «Радио Свобода», что подобная критика безосновательна, так как упомянутые в его статье образцы были подвергнуты экспертизе союзниками США, прежде чем они были отправлены в Вашингтон.
Суть в том, что они прибыли не из России. США получили их от Верховного командования Великобритании. Они прошли лабораторный анализ. Президент получил их от председателя Объединенного комитета начальников штабов. Все гораздо сложнее, чем проблема с Россией.
американский эксперт по Сирии, сотрудник научно-исследовательского центра Brown Moses Block Эллиот Хиггинс, настаивает, что Херш проигнорировал тот факт, что сирийские войска использовали Зарин более года. Херш же ссылается на исследование профессора Массачусетского института технологии Теодора Пистола, где утверждается, что использованные в Гуте виды оружия были самодельными, а их дальнобойность около 2 километров означает, что ими не могли стрелять с территорий, находящихся за пределами контроля сил повстанцев. «Я вам заявляю, это самодельные ракеты», — сказал Херш в интервью «Радио Свобода». В блоге от 17 апреля Хиггинс написал, что, судя по видеозаписям, прикомандированных к сирийским войскам журналистов, пострадавшие районы находились как раз на расстоянии около 2 километров от линии фронта. Это означает, что ракеты могли быть выпущены и со стороны территорий, контролируемых Асадом. На пресс-конференции 7 апреля заместитель премьер-министра Турции Бюлент Арынч заявил, что так называемая причастность Анкары к газовой атаке – ложь и клевета. Об этом сообщила стамбульская газета Хариет Дейли Ньюс. Пресс-секретарь директора национальной разведки США Шон Тернер также опроверг содержащиеся в статье Херша утверждение о том, что сирийское правительство не несет ответственности за атаку в Гуте. «Мы не собираемся комментировать каждый ошибочный аспект этой статьи, но все же хотим подчеркнуть. Режим Асада и только режим Асада мог быть виновен в химической атаке 21 августа», — заявил Тернер. Он добавил, что сама мысль о том, что Соединенные Штаты снабжают из Ливии оружием кого бы то ни было, неправда. Вы слушали программу «Атлас мира. Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки». Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Этот небольшой подкаст мы сегодня посвящаем памяти французского историка, одного из самых выдающихся историков современности, Жака Ле Гофа, который скончался на днях в начале апреля. Мы поговорим сегодня о его наследии, о том, что оно означает не только для изучения прошлого Европы, но и о его идеях, о его представлениях о Европе как таковой, поскольку Жак Ле Гоф много об этом писал, много об этом говорил, размышлял. В сегодняшней беседе участвуют российский историк, профессор Высшей школы экономики Юрий Зарецкий. Добрый день, Юрий.
Здравствуйте.
И мой коллега по проекту «Европа», тоже историк, медиевист по образованию и, скажем так, основной профессии, Кирилл Кобрин. Кирилл, привет. Приветствую вас.
Здравствуйте. По бывшей основной профессии, скажем так.
Ну, тем не менее, я надеюсь, что, как говорится, старая любовь не ржавеет. Для начала такая краткая биографическая справка. Жак Ле Гоф прожил 90 лет, он родился в 1924 году в Тулоне. Основным объектом его профессиональных интересов была история средневекового Запада. Он принадлежит к школе, знаменитой исторической школе анналов, ко второму, так сказать, младшему поколению историков этой школы. Жак Ле Гоф написал десятки работ, монографий, сотни статей. Большинство из них переведено на русский язык. Отмечу лишь наиболее известные, наиболее значительные. «Рождение Европы», биографии Людовика Святого, Франциска Ассизского, десятки других статей и работ. Мы сегодня поговорим и о том, какое значение имела работа Жака Ле Гофа и для России, для российской историографии, для российского образования. Ну, давайте начнем все-таки с того, что нового привнес французский мэтр в понимание исторического процесса, к чем он продолжил традицию школы анналов. Кратко для слушателей разъясним, в чем суть этого подхода, в чем своеобразие Жака Ле Гофа и его наследие. Кирилл, вам слово вкратце.
Ну, вы знаете, конечно, вкратце объяснить историю, по крайней мере, континентальной историографии, истории средних веков в 5 минут, конечно, невозможно. Но чтобы было понятным, где-то в начале 20 века, прежде всего усилиями французского историка Марка Блока, я имею в виду его книгу «Короли-чудотворцы», посвященные французским монархам, которые по легенде или по традиции могли прикосновением излечивать золотуху, произошел своего рода переворот или, если угодно, революция в историческом знании. Я намеренно избегаю слова сочетания исторической науки, потому что, ну вот здесь на острове, на котором я сейчас нахожусь, в Британии история не считается наукой, а считается, ну скажем так, специфической областью знания. Так вот, эта революция вкратце заключалась в том, что с наследием XIX века, с изучением истории, ну скажем так, по королям, изучением истории по правителям, изучением отдельно, скажем, юридической истории или отдельной истории поземельных отношений или городской истории и так далее, было, ну, не то что покончено, но она была поставлена под сомнение. Под сомнение была поставлена прежде всего точка наблюдения за этой или над этой историей. Марк Блок, пиша о французских королях, которые излечивали якобы от золотухи, он встал в позицию антрополога, который наблюдает нравы, ну, племени где-нибудь, я не знаю, в Новой Гвинее, да, и добросовестно это описывает и пытается понять, какие структуры сознания стоят за вот этим обычаем. То есть, иными словами, Марк Блок, будучи, безусловно, французским патриотом, из-за чего он и погиб, кстати говоря, во время Второй мировой войны, будучи образцовым французом, одним из лучших французов 20 века, смог найти дистанцию между собой, человеком европейской культуры и объектом рассмотрения. А это уже как бы не историография, это как бы уже не история с классической точки зрения, это историческая антропология, если угодно. И вот как мне кажется, я не знаю, Юрий, может быть, и наверняка, наверное, оспорит это мое высказывание, но мне кажется, что, собственно, все, что потом развивалось под названием «Школы Анналов», это и было, ну, как бы историческая антропология во всех ее разнообразных проявлениях. Жак Легов, и мы, я надеюсь, будем сейчас это обсуждать, закрыл эту линию, потому что он вернул точку наблюдения внутрь исторической европейской и перспективы, и ретроспективы. Не забывайте, что он был одним из главных адвокатов так называемых европейских ценностей.
Юрий, вы согласны с такими оценками, с таким подходом к наследию Жака Легофа, к его роли в историографии европейской?
В целом, конечно, да. Единственное, я хочу добавить, что для меня нет проблемы, как обозначать направление, к которому принадлежал мэтр. Школа Анналов, или историческая антропология, или новая история, как ее называют французы. Но, мне кажется, близость, о которой говорил Кирилл, с исторической антропологией, которая развилась уже позднее, очевидно, здесь нет никаких возражений. И я, если позволите, продолжу несколько этот сюжет в связи с тем, как появился Жак Легоф в России, как он стал известен русскому читателю. В 1989 году, уже далеком, состоялась конференция «Школа Анналов» в России, в Москве, куда прибыли все мэтры из Франции и, конечно, Жак Легоф. И очень скоро, через 2 года, на русском языке появилась книга. Это первая большая книга Легофа «Цивилизация средневекового Запада». Вот она лежит передо мной. Она изрядно истрепана, потому что с тех пор я ее не раз открывал. Что с этой книгой связано? Это был действительно прорыв. Ну, во-первых, это время. Время, когда не только русские историки и широкий круг читателей открыли для себя какие-то совершенно новые горизонты исторической науки, но и французы, французские историки увидели, что здесь, в России, есть нечто заслуживающее внимания, интересное. И вот я процитирую первые слова предисловия к русскому переводу Жака Легофа. «Я горд и счастлив, что мою книгу «Цивилизация средневекового Запада» прочтет русский читатель». То есть это было такое время эйфории. Казалось, что вот мы взаимообогатим друг друга. И я думаю, что это и произошло отчасти. Легоф показал, я думаю, российскому читателю удивительные вещи, как можно писать историю. Вот опять-таки, 9 глава начинается. «Чувство неуверенности». Вот что влияло на умы и души людей Средневековья и определяло их поведение. Ну, кто у нас когда-либо писал так о Средневековье. Конечно, воспринята была эта книга по-разному. Историки такого традиционного позитивистского толка, советские, скептически относились, говорили, что это не вполне история, это скорее литература и так далее. Но в конце концов они склонились к тому, что историю можно писать так. Хотя никто пока вот в таком французском ключе не пишет.
Да, я тут, безусловно, с вами соглашусь. Жак Легов был одним из тех историков, которые, с одной стороны, писали очень увлекательно, читать его просто, ну, банально говоря, очень интересно. А с другой стороны, для него была характерна такая многослойность изложения, когда, с одной стороны, вчитываясь в этот текст все время, и даже перечитывая его потом несколько раз, все время открываешь для себя какие-то новые повороты и углы зрения, а с другой стороны, это буквальная многослойность, потому что он описывает в той традиции школы аналов, о которой мы говорили, он описывает разные слои социальной жизни. Все это складывается в такую красивейшую мозаику, из которой и состоят его работы, которые, ну, некоторые из них трудно назвать иначе, чем величественными. Но Жак Легов был не только выдающимся историком, но еще я бы его назвал, надеюсь, вы со мной, уважаемые собеседники, согласитесь, во многом и теоретиком Европы, теоретиком европеизма, что ли. Вот я процитирую из его книги, из «Введения к книге «Рождение Европы»: «До сегодняшнего дня Европу еще нужно выстраивать и даже продумывать. Прошлое предлагает направление, но не диктует ничего определенного, так что настоящее в его поступательном развитии во многом дело случая и результат свободного человеческого выбора». Конец цитаты. Слова, на мой взгляд, очень актуальные, поскольку это выстраивание и продумывание Европы – это процесс, который идет десятилетиями, процесс очень интересный, очень увлекательный и очень непростой. На ваш взгляд, что нового привнес Жак Легов вот в изучение Европы как феномена исторического, культурного?
Вы знаете, когда я читал, к сожалению, немногочисленные некрологи Жака Легова на английском и на русском, я не мог отделаться от чувства какой-то расстройства, вот так скажем, вот, неловкости. Я помню, на русском языке был некролог, который назывался примерно так: «Человек, который реабилитировал Средневековье».
Сторону, в чем, да, оно виновато, Средневековье, сразу хочется спросить.
Ну, это, конечно, язык. Вот Юрий говорил о советском человеке. Советский человек может быть и 20-летний, или там, я не знаю, сколько было лет человек, который написал такой заголовок. Но само сознание, что существует вина какая-то, да, изначальная, что надо кого-то реабилитировать, что надо кого-то вытаскивать и, я не знаю, продвигать, раскручивать и так далее, это все, конечно, очень странная смесь советского и, ну, скажем так, неолиберального, которая особенно ярко появилась в некрологах Жака Легова. И, кстати говоря, если вычесть советское, то же самое было в англоязычных, я имею в виду в медийных, конечно, некрологах, а не в специализированных. Так вот, на самом деле проблема-то есть, она сформулирована неправильно. Дело не в том, что Жак Легов реабилитировал Средневековье. Все-таки школа аналов, у нее главным материалом, на котором она работала, это был материал Средневековья и раннего нового времени. Поэтому Средневековье уж никак нельзя назвать как бы забытым, потерянным или наоборот находящимся, ну, в какой-то такой серой зоне. Реабилитировать его не нужно. Реабилитировать, если уж и пользоваться этим языком, Средневековье начали еще романтики в самом конце 18-го, начале 19 века. Другое дело, что Жак Легов был одним из тех, а может быть самым влиятельным из интеллектуалов, который обратил внимание общества на одну совершенно очевидную вещь. Та Европа, которая сейчас есть, это продукт средних веков. Гигантское влияние, конечно, имела античность, безусловно. Но та Европа с ее государствами, регионами, столицами, городами, Средневековье вплетено в каждодневную, заметьте, каждодневную ткань нашей жизни. И вот здесь, там, я не знаю, в Британии, ты постоянно сталкиваешься с тем, что либо терминология средневековая, либо даже иногда, так как здесь прецедентное право, да, многие законы до сих пор живые, это законы, которые идут еще из средневековья. В конце концов, и сами по себе, и оксфордские провизии, на основании которых британский парламент английский сначала был создан, да, и хартия вольности, все это средние века. Так вот, Легов с даром своим, совмещенным художественным, я бы даже сказал, риторическим, он с смог сделать эту Европу убедительной. Это первое. И второе, это то, что вот эта идея, что Европа сама себя складывает рационально, да, обдуманно, это очень важное, между прочим, замечание. Дело в том, что если и есть какая-то базовая европейская ценность, которая идет еще, там, я не знаю, от античности, это разум, рацио.
У меня вопрос к Юрию Зарецкому. Скажите, ну, Жак Легов, как сейчас говорил Кирилл, показывал Европу и для России, и для российского читателя. Это, конечно, один из, наверное, самых интересных и важных источников историографических, позволяющих познать историю средневековой Европы. Но возникает вопрос. Вот вы, Юрий, уже говорили о том, что был такой момент, когда на рубеже 80-х-90-х, когда Европа и Россия казалось, что они открываются друг другу, сейчас будет такое взаимное изучение, взаимопроникновение. Сейчас, конечно, времена настали, к сожалению, несколько другие. И я хотел бы спросить, а, собственно, интерес в России к Европе былой, о которой писал Жак Легов, и к Европе современной, которая с этим прошлым неразрывно связана, поскольку из него произрастает, он не сокращается, не умирает. Россия отгораживается как бы от Европы, и иногда у меня возникает впечатление, что не хочет о ней ничего знать, кроме тех стереотипов, которые ей навязывают политики. Это так или у вас все-таки более светлые впечатления?
Ярослав, безусловно, у меня более светлые впечатления, наверное, потому что я не медийный человек, в том смысле, что я не очень слежу за тем, что показывают первый, второй там и другие каналы.
Это прекрасно, на мой взгляд.
Да, и я общаюсь с людьми, я общаюсь со студентами и совсем не замечаю того, о чем вы говорите. Никаких изменений я не вижу по сравнению с тем, что было год назад там, или два. Интерес, безусловно, есть. Если можно, я добавлю по поводу Легов и Европа. Кирилл говорил о том, что Легов и Ярослав говорили о том, что он был европеистом, он создал концепцию средневековой цивилизации, и что современная Европа – это Европа в значительной степени средневековая, действительно, следы ее везде. Но я хотел бы обратить внимание на то, что Легов был человеком, который понимал, что та Европа, которая существует сегодня, должна быть обновлена. Обновлена, создана, пересоздана или создана заново. И это было связано, очевидно, с теми, совершенно очевидно, с теми общими процессами, которые происходили в конце 80-х годов в Европе. Новая Европа появилась, и нужно было ее создавать заново. А как создавать, когда существует национальное государство, и у каждого есть свое прошлое, и это прошлое существует в учебниках, эти учебники описывают многочисленные войны, Германия, Франция и так далее. И вот тогда появилась целая серия проектов в области образования, прежде всего школьного, создания новых учебников, по созданию нового исторического образа Европы. И Легов был инициатором серии популярных, ну, скажем так, научно-популярных работ крупнейших историков современности, которые назывались «Строить Европу». И здесь, ну, я думаю, что русскому читателю многие из них известны. Питер Берг, Питер Браун, Франко Кардини и наш Арон Гуревич. Именно Легов предложил ему участвовать в серии, и Гуревич написал специально книгу о средневековом индивиде для этой серии. Так вот, эти книги вышли или готовятся к выходу на 5 основных европейских языках в крупнейших издательствах Европы. Это целая большая серия, не знаю, там, наверное, больше 20 уже вышло. И вот у истоков этого проекта стоял Легов. Он понимал, что Европа, ее прошлое должно быть переосмыслено, вот, исходя из новых реалий.
Да, но при этом я вот, готовясь к этой передаче, листал разные различные тексты Жака Легофа и натолкнулся там на фразу, в частности, что сводная история Европы, ее писать еще рано. Вот Жак Легоф так считал. Легоф делал акцент на том, что Европа – это единство и многообразие, и сводить ее, так сказать, вот при том всем, о чем вы только что рассказали, Юрий, тем не менее сводить ее как-то искусственно в Европу, единое целое, в какое-то подгонять под общий, может быть, несколько искусственный знаменатель, вероятно, как ему казалось, рано. Вы с этим согласны или все-таки развитие Европы современной, сегодняшней, оно ведет к тому, что осмысление Европы будет скорее, ну, наднациональным, нежели вот таким, каким оно предстает перед нами в работах Жака Легофа, где играет разными красками именно вот это единство в многообразии, но, на мой взгляд, многообразие и разнообразие и каких-то партикуляризмов их все-таки больше. Кирилл, как вы считаете?
Дело в том, что говорить о Европе как о Европе национальных государств, это ведь очень маленький с исторической точки зрения период. Да,
200 лет, да.
Да, 200 лет. Поэтому, мне кажется, это, ну, эпизод из очень долгой истории Европы, которая имела очень большое прошлое перед периодом национальных государств и разворачивается, как мы видим сейчас, и совершенно другое, ну, по крайней мере, если не будущее, то перспектива какая-то более-менее просматривается, да, потому что одно дело Европа монархии или там раннесредневековых государств, или монархии высокого средневековья, династических или каких угодно, а Европа регионов, может быть, и вот сейчас Европа как бы Европейского Союза, который объединяет и государства, и регионы в каком-то смысле, да, то есть это действительно все время играет, и это действительно продолжающийся живой процесс. Вот эти представления о Европе как о чем-то как бы остановившемся, окаменевшим, о священных камнях Европы, о которых говорил с таким, знаете ли, энтузиазмом молодой нации Достоевский, да, это, конечно, полная, уж извините за резкость, ерунда. Европа – это как раз то, что развивается. Европа – это то, что сейчас переизобретает себя, и этот процесс продолжается постоянно. Вот сейчас мы наблюдаем процесс именно нового переосмысления Европы в связи, например, там, с украинским и с российско-украинским кризисом и так далее, когда Европа вдруг начинает осознавать, а, свои границы, б, свои обязанности. Поэтому мне кажется, что Легофф имел в виду, говоря о том, что рановато писать историю Европы, вот это очень банальная вещь. Невозможно написать историю того, что продолжается. Это вам любой историк любого направления скажет. Вот, поэтому Европа жива, и анализировать прошлое, интерпретировать прошлое, выстраивать концептуально свое представление о прошлом континента, европейских ценностей и так далее, это одно. А писать историю в таком классическом смысле, это другое.
Ну, Жак Легофф, в частности, говорил о подвижности и неопределенности восточной границы Европы, как о, в общем, нормальном ее состоянии. Действительно, если мы посмотрим и на средние века, и на более поздние эпохи, действительно, всегда было довольно сложно установить, а где Европа кончается, собственно, на востоке, если не брать какие-то достаточно умозрительные, чисто географические границы, вроде Уральского хребта. У меня вопрос к Юрию. Как вам кажется, вот этот процесс переосмысления Европы и дальнейшего ее развития, вот то, о чем Кирилл только что говорил, в какой мере он будет затрагивать Россию? Потому что в работах Легофа, о которых мы сегодня говорим, России, скажем так, ну, совсем немного. Он был, в первую очередь, конечно, историком Европейского Запада. Но, тем не менее, вот как вы видите в будущем, могут ли, ну, условные будущие Легофы, если они появятся, потом писать, как бы включить Россию полноправно уже в пространство вот этого осмысления Европы исторического и гуманитарного?
Я отвечу так, хотелось бы, вот, очень хотелось бы. Теперь по поводу того, что вы говорили о границах и действительно о том, что границы представлений о Европе, о Восточной Европе, они ведь подвижны и постоянно меняются. И мы сами свидетели этого. По поводу Восточной Европы есть замечательная книга Ларри Вульфа «Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации». Понятие Восточной Европы было придумано вот в XVIII веке просветителями. Но мне кажется, что Россия всегда, ну, во всяком случае, в XIX веке она уже вошла в состав Европы в культурном отношении, это безусловно. И я надеюсь, что в будущем эта интеграция в европейское сообщество продолжится. Я не понимаю, в чем, в принципе, да, у России не было античного наследия, но античного наследия не было у многих других народов, там, скажем, венгров. Это не означает, что венгры не Европа или не стали Европой. У каждой современности свое прошлое. Вот, например, даже когда современные европейские государства, они обращаются к какому прошлому? Никто ведь не обращается к Древнему Риму, они обращаются к Средневековью. И древность для них начинается у большинства там, во Франции, в Великобритании, в Германии со Средневековья. Вот их древность. И вот отсюда они выстраивают свою историю, историю своих народов, историю своих государств. Что касается России, я не знаю, во всяком случае, еще раз повторюсь, в культурном отношении Россия уже довольно давно стала Европой. Да, кстати, вот появилось новое понятие «центральная Европа», да? «Юго-восточная Европа». Но Россия, можно сказать, «восточная Европа». Вот.
Кирилл, вы согласны с тем, что этот процесс интеграции России с Европой, в том числе и ментальный, так скажем, не остановим, несмотря на все политические какие-то препятствия и закавыки, которые возникают на этом пути?
Если воспринимать этот процесс как, не знаю, процесс гегелевской воплощения абсолютной идеи, то, наверное, тут как бы достается только пассивно наблюдать этот процесс или не наблюдать его. Но с моей точки зрения, быть европейцем – это результат ежедневного, ежеминутного выбора. Ведь, знаете, скандинавские, например, народы или там исландцы и так далее, они не автоматически, вот я совершенно согласен с Юрием, они автоматически не являлись как бы Европой, да. Это так, в конце концов, в результате их жизни, многих поколений, людей, их выбора, хотя они не выбирали быть Европой или нет, они выбирали какие-то другие вещи, да, но тем не менее, они и стали Европой. Так что это вопрос действительно персонального, социального, культурного и, в конце концов, национального, если в широком смысле слова говорить, национального выбора. Этот выбор почти всегда, начиная с, ну, скажем так, с базовых каких-то событий русской истории, делался в пользу Европы. Это и принятие христианства, это и принятие титула, да, царя, кесаря, цезаря и так далее в начале XVI века. Это, конечно, и Петровские реформы. Это и многие-многие другие вещи. Это само желание участвовать после Петра в европейской политике. Причем участвовать из-за этого очень много, и, так сказать, и крови пролито, и так далее, и слов сказано. Очень напряженно Россия сражалась, чтобы быть своей в Европе, именно своей. Поэтому, конечно, так вот объективно говоря, да, на сегодняшний день, безусловно, Россия является Европой. Но если население страны, если общество не хочет быть таковой, не хочет быть Европой, то тогда, конечно, тут уже никакой Достоевский, Петр Первый и, я не знаю, Иосиф Бродский не помогут. Это вопрос выбора. Это вопрос выбора именно ценностей. А для того, чтобы выбирать ценности, надо знать их и понимать их. И вот, мне кажется, в этом смысле, возвращаясь к Ликофу, работы Ликофа для русского, например, читателя, особенно важны.
Вне всякого сомнения, поскольку я, наверное, подводя к концу нашу беседу, не могу не процитировать еще одну фразу Жака Легофа, которая, может быть, и объясняет то, о чем вы, Кирилл, только что говорили, эту привлекательность Европы, идеи Европы и, может быть, действительно неизбежность сближения России и российского общества с европейскими ценностями, хотя на определенных этапах выбор, который делает общество, может казаться прямо противоположным, направленным. Фраза эта такая: «Европа в своем единстве и одновременном многообразии обладает невероятными внутренними богатствами и поразительным творческим потенциалом». Так писал Жак Легоф, и с этим трудно не согласиться. Я напомню, что это был проект «Европа. Радио Свобода». Мы сегодня беседовали о наследии французского историка, одного из самых выдающихся европейских историков нашего времени, Жака Легофа, который на днях скончался. состоялся в возрасте 90 лет в Париже. В беседе принимали участие российский историк, профессор Высшей школы экономики Юрий Зарецкий и историк-медиевист Кирилл Кобрин, мой коллега по проекту «Европа». Вел беседу Ярослав Шимов. Я напомню, что наши подкасты всегда можно найти в рубрике «Мир» на сайте свобода.org и подписаться на них в магазине iTunes. Всего хорошего.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».